Держать в рабах пленного грузовика считается стильным. А по мне так очень страшно. Он же просто прирежет всех нас прямо в постели. Только посмотри на него. Вылитый злодей».
Рен внимательно разглядывала мальчика, но не находила в нем ничего злодейского. По возрасту не старше ее, и уж точно слишком юный, чтобы участвовать в сражениях. Наверное, тяжело ему было пережить сначала поражение, потом плен, а теперь вот стой тут целый день и маши опахалом на Пенни-Ройлов. Теперь понятно, почему у него такой невеселый вид. Рен почувствовала острую жалость к чернокожему мальчику, а заодно и к себе, и еще раз подумала, что обязательно должна найти способ сбежать отсюда. Поначалу Пенни-Ройл уделял Рен особое внимание, называя ее «подводная поклонница моего таланта», и даже дал ей почитать свою очередную книгу «Историю военного конфликта с зеленой грозой». Но через несколько дней уже забыл о существовании девочки, и она стала просто одной из многочисленных рабынь горничных его жены. И для Рен наступила новая и несложная жизнь. Каждое утро она вставала в 7 часов, завтракала вместе с другими девчонками-служанками, шла в покое миссис Пенни-Ройл, где они пробуждали миссис Пенни-Ройл от сна, помогали одеться и целый час приводили в порядок ее прическу, замысловатую, дорогостоящую и необычайно высокую. По утрам, когда мэр отправлялся на службу в городскую ратушу, его жене нравилось подолгу расслабляться в освежающей воде плавательного бассейна. Днем Пенни-Ройл иногда заявлялся домой на веселе, после так называемого рабочего ланча, и тогда миссис Пенни-Ройл спускалась в город в желтой кабинке подъемника и отправлялась наносить визиты или участвовать в открытии разных торжественных мероприятий. При этом она никогда не брала с собой своих хорошеньких горничных, а лишь пару рабов-лакеев, чтоб несли за ней сумки и пакеты с покупками. В 8 вечера подавали ужин. Как правило, целое событие, потому что приглашали много гостей, и Рен с другими девочками бегали туда-сюда, неся на стол жареных лебедей, акульи, антрикоты, запеканки из морепродуктов и большие трясучие желе на десерт. Затем они купали миссис Пенни-Ройл в ванне, готовили ко сну, и только после этого горничным разрешалось самим идти спать в общую комнату на первом этаже. Временами приходилось много работать, но если выпадала оказия, когда мэрша не нуждалась в услугах, у девочек наступало свободное время, и тогда, особенно в первые дни, Рен больше всего любила бродить по шатру и вокруг него вместе с Синтией Туайт. Дворец Пенни-Ройла был настоящей сокровищницей чудес. Рен восхищалась парком, беседками и тенистыми дорожками, вычурно подстриженными кустами, зелено-голубыми кипарисовыми аллеями и святилищами древних богов. По мере того, как Брайтон продвигался все дальше на юг, в теплые воды и золотое сияние осеннего солнца, Рен стала нравиться подходить иногда к поручням на краю парка и подолгу разглядывать белый город под ногами, блестящую поверхность океана, кружащих в небе чаек и воздушные корабли и полощущиеся на ветру вымпелы. И в эти минуты восторженного созерцания она невольно думала: пусть похищают и порабощают, ради такой красоты не жалко. Но и печаль ее со временем только усиливалась. Не проходило и дня, чтобы девочка не вспоминала ставших вдруг бесконечно дорогими маму и папу. Рано или поздно она должна упорхнуть с облака 9. Но как? Воздушным кораблям запрещено приземляться на парящей над городом палубе. Значит, единственный путь — на подъемнике, который неусыпно охраняют городские стражники в красной форме. Но даже если ей удастся спуститься в городские кварталы, чего она этим добьется? С клеймом корпорации «Шкин» на руке, попадись она при попытке пробраться на борт отлетающего корабля, ее, как беглую невольницу, тут же вернут безжалостному работорговцу. А между тем, Рену возили все дальше и дальше от родного дома. Брайтон шел курсом на юг, оставляя по левому борту милю за милей протяженное побережье охотничьих земель, по которому параллельно ему катились пропылившиеся двухъярусные городки. Вокруг только и разговоров было, что о предстоящем фестивале Луны. Фифи то и дело вносила изменения в список приглашенных на бал мэра. Кондитеры шатра работали сверхурочно, производя фирменное печенье и конфеты в форме Луны в серебристой обертке. Первое осеннее восхождение полной луны почиталось религиями большинства наций как священное событие, и его празднование сопровождалось фейерверками лунных фестивалей по всему миру, на движущихся и в оседлых городах. На борту Брайтона во время таких фестивалей каждый раз проходили разнообразные увеселительные мероприятия и карнавалы. И даже на мертвом континенте по этому случаю вспыхивал одинокий, но громадный костер, так как на Анкоридже Винлянском фестиваль Луны считался самым лучшим праздником в году. Рен представила, как ее далекие друзья собирают в кучу хворост и прибитый к берегу плавник на лугу за городом, и, может быть, гадают, где-то она сейчас и жива ли. Да чего же ей хотелось оказаться сейчас вместе с ними? Уму непостижимо, что она могла когда-то считать свою жизнь в Винляндии скучной и постоянно ссориться с мамой. Теперь по ночам, лежа на своей койке в спальне рабынь, Рен частенько обхватывала себя обеими руками и шепотом напевала колыбельные песни, которыми в раннем детстве убаюкивала ее мама, и воображала, что поскрипывание канатов, удерживающих облако 9 под аэростатами, похоже на журчание волн, набегающих на берега Винляндии. Как Рен не забывала о существовании Набискошкина, так и Набискошкин не забывал о ней. Иногда по пути на очередную деловую встречу он бросал мимолетный взгляд на облако 9 и услаждал себя мыслью о возмездии, ожидающем девчонку, посмевшую одурачить его. Однако планы по организации невольнической экспедиции в Винляндию все еще находились на начальной стадии, и другие неотложные дела занимали его сейчас гораздо больше. Сегодня, к примеру, некто по имени Пловери прислал ему весьма любопытную записку. Спустившись на лифте на средний уровень перечницы, он быстрым шагом вышел из здания и сразу очутился в лабиринте узких улочек Лейнс, напоминающих коридоры. Улицы освещались лишь противно гудящими аргоновыми шарами да одинокими солнечными лучами, которые проникали сквозь вентиляционные отверстия и редкие застекленные фонари окон в верхней палубе. Здесь кишели нищие, воры и прочие отбросы общества, но все они слишком хорошо знали Шкина, и он мог спокойно разгуливать среди них без телохранителей. Даже самому безмозглому представителю брайтонского отребья было известно, какая кара ожидает того, кто хоть пальцем коснется Набиска Шкина. Встречные освобождали дорогу и останавливались, глядя ему вслед. Друзья подвыпивших пилотов залетных воздушных кораблей оттаскивали их в сторону от греха подальше. Толкачи наркотиков и уличные девки, неосторожно попавшиеся Шкину на глаза, тут же прятались от его взгляда, как от огня. И лишь один жалкий, забитый попрошайка, волочивший на веревке собачонку, осмелился жалостливым голосом обратиться к торговцу рабами.
«Подайте несколько долфинов, сэр! Подайте на пропитание!»
«Перекуси своей псиной», — посоветовал ему Шкин, и мысленно взял себе на заметку сразу после окончания фестиваля Луны прислать в этот район группу захвата. Очистит город от бездельников, а заодно и заработает на них на осенних невольничьих торгах. Он свернул в узкий проход за лотком, с которого торговали жареной рыбой, и прикрыл нос платком. Здесь воняло кухней и мочой. Впереди в тупике блеснули окна убогой ловчонки с выставленным в них разным старым хламом и олдтековским утилем. Над витринами висела выцветшая вывеска с надписью «Пловери». На звон колокольчика, открытые Шкином двери, из задней комнаты поспешно выбежал сам антиквар.
«Это вы хотели встретиться со мной?»
«Да, конечно, сэр. Да-да».
Пловери подобострастно раскланивался и улыбался, сплетя свои ручки на груди. Когда Пенни-Ройл отказался от его посредничества при сбытии жестяной книги, обиженный антиквар додумался продать информацию о ней другому богачу. Написал записочку и всего лишь час назад оставил ее в ящике входящей корреспонденции корпорации Шкин. Теперь, когда он увидел могущественного работорговца собственной персоной у себя дома и так скоро, ему стало не по себе. Торопясь и запинаясь, он рассказал посетителю все, что знал.
«Военный, значит»,
— в точности повторил Шкин слова мэра.
«Оружие древних, значит?»
«Это всего лишь шифр, сэр»,
— осторожно заметил Пловери.
«Однако образованный специалист, вероятно, сможет понять эту информацию и по ней воссоздать оборудование, к которому она относится. А значит, на нее найдется покупатель, сэр. Пенни Ройл сказал, что заполучил книгу от вас. Я надул этого болвана Шкина. Он сам отдал мне эту книгу за даром. Вот его дословные выражения, сэр, если позволите. И тогда я решил, что вам, возможно, будет небезразлично, сэр.
Я уже предпринял меры, чтобы отплатить его милости за то маленькое недоразумение. Процедил Шкин, раздосадованный, что этому проходимцу известно, как Пенни Ройл перехитрил его. И все же рассказ Пловери показался ему заслуживающим внимания. «Надеюсь, вы скопировали содержание книги?»
«Нет, сэр. Пенни Ройл не расстается с ней. Она хранится в сейфе у него в шатре. Но если бы нашелся покупатель, я мог бы добраться до нее. Мне приходится часто посещать шатер, сэр».
Шкин дернул бровью. Конечно, ему было не безразлично, но не настолько, чтобы выложить ту сумму, которую, как он догадывался, запросит Пловери.
«Я торгую рабами, а не Уолттеком».
«Несомненно, сэр. Но если в книге действительно содержится ключ к созданию мощного оружия, одна из сторон получит перевес, и война закончится. А в вашем бизнесе война приносит неплохой доход, не так ли?»
Поразмышляв еще минуту, Шкин кивнул.
«Ну ладно, так или иначе, эта книга по закону принадлежит мне. Право собственности нашедшего, знаете ли. Просто не желаю, чтобы Пенни Ройл заработал на ней. Как я понял, вам известна кодовая комбинация его сейфа».
«22-09-957», — доложил Пловери. «22 сентября 957 года эры движения. День рождения его милости».
Шкин улыбнулся.
«Прекрасно, Пловери. Доставьте мне эту жестяную книгу».
Глава 21. Полет чайки. Днем, когда посуду после второго завтрака уже убрали, а накрывать к обеду еще не начали, Рен не спеша прогуливалась по прилегающему к кухне саду и вышла из шатра как раз вовремя, чтобы увидеть, как авиакрыло летучих хорьков взлетало на ежедневное патрулирование неба над Брайтоном. Хорьки оборудовали себе временный аэродром на открытом, малоиспользуемом участке парка неподалеку от шатра. Рен уже научилась различать большинство необычных летательных аппаратов по внешнему виду, и сейчас без труда узнала те, что выруливали из ангаров. Вот выползает, стыдно у кого видно, за ним из породы турманов, дальше сухарь экономии и GMU Turner Overdrive. Персонал наземного оборудования загонял их в полотнище пружинных катапульт, которые потом с силой вышвыривали аппараты вместе с пилотами за край облака 9. Пилоты на лету запускали двигатели и молились, чтобы крыльям хватило подъемной силы удержать их в воздухе и не рухнуть в грязную воду за кормой Брайтона. Рен стояла у поручней, окаймляющих самый край парящей над городом палубы, и наблюдала, как хорьки после каждого швырка один за другим выходили из пике, на бреющем полете проносились над крышами городских зданий и взмывали вверх, проделывая головокружительные фигуры высшего пилотажа и оставляя позади себя шлейфы зеленого и лилового дыма. Ее всегда восхищало это зрелище, но сегодня подействовало удручающе. Так вдруг захотелось рассказать об удивительных летательных аппаратах папе. Позади аэродрома возвышался похожий на выгнутую китовую спину медный бугор, прикрытый кронами кипарисов. Он и раньше привлекал внимание Рен, но не настолько, чтобы не полениться подойти поближе и рассмотреть получше. Девочка привыкла думать, что это просто абстрактная скульптура, каких много на лужайках облака 9. Пенни Ройл приобретал их, желая угодить своим избирателям из артистического квартала. Сегодня Рен от нечего делать побрела таки в сторону бугра. Вблизи стало видно, что это здание с огромными выпуклыми дверьми с одного конца, а перед ними была площадка в форме веера из металлических плиток. Медные изгибы стен и крыши украшали декоративные гребни, которые придавали зданию вид гигантской рыбы-шара, всплывшей посреди травки. С одной стороны наверх вела зигзагообразная пожарная лестница. Рен вскарабкалась по ней и заглянула внутрь через высокое окошко.